Мир вам, дорогие наши радиослушатели. Мы вновь с вами в студии Семейного радио с духовно-просветительской программой православного вероисповедания. Ничто не может так приблизить сердце к Богу, как милостыня, и ничто не производит душе такой тишины, как произвольная нищета. Не старайся распознавать достойного от недостойного. Пусть все люди будут у тебя равны для доброго дела, ибо сим способом можешь и недостойных привлечь к добру, потому что душа посредством телесного скоро привлекается в страх Божий. Без нестяжательности душа не может освободиться от мятежа помыслов и, не приведя в безмолвие чувств, не ощутит мира в мыслях. Преподобный Исаак Сирин. Приветствую вас, возлюбленные наши радиослушатели, сердечными пожеланиями духовного мира, душевного и телесного здравия, благоденствия мирной жизни до спасения души в сегодняшней передаче, приуроченной неделе 33 по Пятидесятнице, недели о мытаре и фарисее. Вера есть щит, покрывающий тех, которые веруют, не испытывая. Когда же кто станет вдаваться в мудрствование, начнет обо всем умствовать и судить по-своему, для того вера не составляет собой щита, напротив, тогда мы об нее спотыкаемся. Вера все укрывает и осеняет, таково должно быть ее свойство. Нельзя ее укоротить рассудком. В противном случае ноги или другая часть тела останутся открытыми, а щит должен быть достаточной величины. Потому вера особенно и достойна удивления, что не только полезна и спасительна, но и удобна, весьма легка и для всех доступна. Вера недостаточна для спасения, но чтобы не спасать нас без всякого нашего участия, Бог требует ее от нас. Мы еще младенцы, хотя бы 1000 лет пребывали в вере, если остаемся нетвердыми в ней, если не ведем сообразной с нею жизни. Одна вера не может ввести нас в Царство Небесное, напротив, из-за нее-то особенно и будут осуждены те, которые ведут порочную жизнь. Святитель Иоанн Златоуст. Все у нас в жизни идет своим чередом, идет нормально. Идем на пути, спотыкаемся, и иногда падаем, встаем и опять идем. Несем крест, и им возносится душа наша к Богу, как жертва живая. Говорит в одном из писем архимандрит Иоанн Крестьянкин. Без пролития крови не бывает прощения. Вот и мы проливаем ее в сердечно более близких, а более о своих грехах. Таков путь к Богу, таков путь очищения души и возрождения ее. И мы от этого пути не откажемся. Всегда помните слова «Сам искушен быв, может, и искушаемым помощи». Наши искушения и падения, как ни странно, рождают в нас сострадание к людям, понимание происходящего, и они же учат нас оказывать действенную помощь другим. А к Богу-то, как они нас приближают и таинством покаяния, и осознанием своей слабости и Его силы, явленной помощью Божией к нам. Мы на передовой. Волны мути и зла накатываются одна за другой, но помощь моя от Господа, сотворшего небо и землю. Предаемся целиком в руки Божии, в Нем наша сила. Я бы никому не советовал что-либо внешнее менять в эти два года, ибо общее смятение не пощадит никого и догонит, и встретит на новом месте. А сами знаете, чтобы прижиться на новом месте и пустить корни, время надо. А на старом-то покачаемся, да и опять восстанем. Времена на столе тяжкие, и это уже апостол возвещал, что будет и уже есть, ибо люди будут самолюбивы, сребролюбивы, горды, надменны, злоречивы, родителям непокорны, неблагодарны, нечестивы, недружелюбны, непримирительны, клеветники, невоздержны, жестоки, нелюбящие добра, предатели, наглы, напыщены, более сластолюбивы, нежели боголюбивы, имеющие вид благочестия, силы же его отрекшиеся. И потому так тяжело, потому каждый шаг — мученичество для тех, кто желает тянется к жизни в Боге. Дух лукавый проник везде, и наша задача — не допустить его в свое сердце. И только в этом мы еще хоть сколько-нибудь, хоть немного вольны. А поэтому давай искать не вовне, а в сердце своем, и там найдем Бога, и жизнь наша преобразится им». И скажешь словами пророка, «Сокрымя в тайне селения своего, знает Господь, как сохранить любящих Его, сохранит и нас за страдания ради Него. В этом не сомневайся, и этому верь безраздельно. Господь знает, когда и в какой мере испытать нас, и выше меры не даст. Да, время близится. Слышали предупреждение апостола о том, что настанут времена тяжкие, христиане первых времен, и они шли сквозь свои испытания. Слышали эти слова христиане времен благочестивых, и они не миновали своих скорбей. Слышим эти слова и мы, люди будут надменны, горды, более самолюбивы, нежели боголюбивы, и видим сбывающиеся своими глазами. Но какие испытания грядут нашему времени, можем только догадываться, и то отчасти. И это будут наши спасительные испытания, если пройдем сквозь них, сохранив веру». Из писем архимандрита Иоанна Крестьянкина.
Oh.
святитель Григорий Богослов, память которого недавно чествовала церковь, отмечает: ныне добровольно отказавшийся от кафедры Константинопольской архиепископа, дабы прекратить раздор и водворить мир, столь любезной его душе, научает и нас, дорогие слушатели, всеми силами стараться о сохранении христианского мира между людьми. Чаще всего христианский мир между людьми не восстанавливается потому, что из-за гордости, мстительности или иных страстей не хотят простить врагам своим и примириться с ними. Но истинный христианин должен стать выше страстей, которые могут увлечь его к погибели, и непременно мириться со своими врагами, если только это от него зависит. Причины, побуждающие нас ко взаимному примирению по учению святого Тихона Задонского, суть следующие. Бог повелевает оставлять ближнему обиды и примириться. Христианская любовь требует, дабы брату нашему, оскорбившему нас по немощи или дьявольскому наущению, не мстить, но, умилосердовавшись, простить и не попущать гневу и злобу, и ненависть возрасти, но тотчас начинающее куриться зло угасить духом кротости и человеколюбия. Да подвигнет нас ко взаимному прощению и друг друга помилованию милосердие Божие, которое на всяк день и час нам согрешающим является. Ибо все мы, кто бы ни были, человеки, есть мы в сравнении пред Богом, пред которым весь свет как капля, мы ничто. Велико ли ума, когда человек человеку согрешает и грешник грешнику прощает? Да, подвигнет нас к прощению ближних собственная наша польза, ибо кто прощает ближнему, тому удобный приступ к благости Божией отверзается. А тот, кто не отпускает согрешений брату, как скажет Отче наш, остави нам долги наши, якоже и мы оставляем должником нашим. Если ты принесешь дар твой к жертвеннику, и там вспомнишь, что брат твой имеет что-нибудь против тебя, оставь там дар твой пред жертвенником и пойди прежде, примирись с братом твоим, и тогда приди и принеси дар твой. Смотри, христианин, сколь нужно нам с ближним нашим примирением. Бог ни покаяния нашего, ни молитвы, ни иного чего от нас не приемлет, пока с ближним нашим не примиримся. Словом ближнего твоего ты оскорбил, словом и примирись. Смирись пред ним и спроси прощения. Делом ближнего твоего оскорбил, делом и примирись. Все возражения против христианского мира тот же святитель так опровергает. Мне ли у него просить прощения? Он простец, а я благородный, но и он человек есть, как и ты. У Бога все мы по естеству равны. Он где злой человек, не твое дело его судить. Единый Бог судит по внутреннему, а не по внешнему. Он где моим смирением вознесется, неправда, видя твое смирение и сам смирится. Я где ни в чем не виноват, он меня без всякой причины оскорбил. Бывает сие, но в чем нам виноват Бог? Праведен Господь и низ неправды в нем. Однако же бесстыдно согрешаем и оскорбляем Его и просим милости, и получаем милость. Оставим же все отговорки и мир дадим всем». Истинного друга так трудно найти. Как же надобно дорожить другом, если такой уж есть у кого? друга ищи, а найдешь, береги, такова заповедь наших предков. Не оставляй старого друга, говорит сын Сирахов. Не покидай друга твоего и друга отца твоего, учит Соломон. Ныне нередко слышны жалобы, что молодежь в мирских, например, делах и слушать не хочет стариков, отчего старики в иных деревнях перестали даже и на сходы являться. Потому и нет порядка в мирских делах. Да и повсюду ныне молодое поколение отличается своеволием, самонадеянностью и задором. Следует ли это терпеть? Дети никогда не должны пренебрегать советами родителей, а если нет родителей, то советами отцовых друзей. Старый друг, да к тому же и старик, лучше новых двух. Отцовы друзья – изведанные и опытные друзья, а юные – какие советники? Послушался таких молодых друзей сын Соломонов, не захотел послушать мудрого совета отцовых друзей и потерял добрую половину своего царства. Какая надежда на таких советников? Пусть отцов друг и не согласится с тобою, в чем худом, но кому неизвестно, что только недруг поддакивает, а друг спорит. Тот и друг, кто предостерегает, а на худое недруг. «С таковым ниже даяст», — говорит апостол. Впрочем, если кому откроется нужда разорвать дружбу, то надо всегда это устраивать так, чтобы разрыв последовал сколько возможно без ссоры, без оскорблений. Так, по-дружески же, Бог с тобой, друг. Не могу я больше с тобой дружбы водить. Скажи бывшему своему брату и другу, и при этом, само собой понятно, объясни, почему ты решился разорвать с ним дружбу. Как знать, может быть, он лучше пожелает сам измениться, чем потерять твою дружбу. Прекрасное наставление относительно сего дает нам преподобный Максим, исповедник. «Не будь скор на отвержение духовной любви. Кого вчера почитала за духовного брата и за добродетельного, не считай сегодня порученным и злым». Но, долго терпя любовью, вспомни вчерашние добрые твои о нем суждения и отложи от души сегодняшнюю ненависть. Вообще, самое лучшее, во-первых, никогда не торопиться заключением дружбы, как говорили наши деды, не в 3 дня, а в 3 года узнавай друга. Во-вторых, если уж заключена дружба, то всячески поддерживай ее, да не будет отвергнутый друг хуже недруга. А если у кого и нет друга по сердцу, зато у каждого из нас есть друг на небе, друг единственный, несравненный, неизменный, Господь наш Иисус Христос. Вы, друзья мои, если исполняете то, что я заповедую вам. Кто хочет иметь божественного друга, тот, исполняя его святые заповеди». Вот указание и на то, с кем можно, а с кем нельзя водить дружбу. Кто готов вместе с тобой благоугождать Господу Иисусу, исполним Его заповеди, с тем и дружись. А кто не имеет к тому расположения, от такого человека держись подальше, он в друзья тебе не годится».
Oh.
Жалуешься на свою скучную работу. Она надоела тебе. Все другие профессии кажутся тебе лучше. Ты смущаешься и грустишь, что не можешь найти лучшую работу. Я долго размышлял, прежде чем взяться за перо и ответить тебе, говорит в одном из писем святитель Николай Сербский. Мысленно я вживался в твое положение и в твою работу. Я представляла себя на твоем месте, в машинном отделении, в грохоте и шуме. Весь в поту и копоти я вглядывался в дорогу. За моей спиной целое маленькое государство. Старики, дети, родители, князья, дипломаты, чиновники, крестьяне, рабочие, служащие. Все они в силу обстоятельств в невольном родстве. И все зависит от меня, разговаривают между собой или сидят молча в раздумье. Каждый мысленно стремится к станции назначения, к тем, кому едет. Но доберется ли он туда, зависит от меня, а я только от Бога. Они и не предполагают, сколько от меня зависит. Они и не задумываются обо мне, не знают меня. И это радует меня. Когда поезд тронулся в путь, никто не пришел посмотреть на меня и познакомиться со мной. Ни у кого не возникло вопроса, не безумен ли этот человек, не слеп ли или пьян. Ведь мы все доверили ему своей жизни. Он главный человек в этом грохочущем городе, жителями которого мы на время остановимся. Никому не пришла в голову эта мысль, и это меня бесконечно радует. Радует то, что столько людей без размышлений доверили мне своей жизни, мне, невидимому, незнакомому, скрытому среди грохочущих машин. И в радостном трепете я прославляю Бога, о Господи, великий и чудный, слава Тебе. И благодарю, что дал Ты мне жизнь и разум, и такую важную работу». Дал Ты мне работу, подобную Твоей, Боже, ибо и Ты, Господи мой, неведомый, сокрытый и невидимый, управляешь составом жизни нашей, святым Своим Духом. Ты — машинист Вселенной. Многие и многие путники и не задумываются о Тебе, не исследуют тайны Твоего бытия, но с доверием входят в Твой состав и едут, едут. И это, должно быть, радует Тебя, бесконечно радует. Ты знаешь место, где дашь отдых своим усталым путникам, где накормишь их, где кому надлежит сойти. Они неясно представляют себе конечную станцию Твоего чудесного поезда, но с доверием рассаживаются, с доверием едут, с доверием выходят, с доверием к Тебе, неведомому, сокрытому, невидимому. Тысячи и тысяч раз восхваляю Тебя и славлю, и кланяюсь Тебе, всевидящий и всемогущий Творец мой и Водитель мой. На Тебя одного уповаю во всех испытаниях моих. Друг мой молодой, какую же лучшую работу хочешь? Разве может быть работа лучше твоей? Апостол Петр ловил рыбу, Павел делал палатки. Задумайся, насколько твоя работа важнее и выше, чем их занятия, и поклонись промыслу, верившему тебе именно такую работу. От Бога тебе здравия и благословение из писем машинисту Стамену, который жалуется на скучную работу Николая, святителя Николая Сербского. Геронда, вы сказали, что нужно постараться освободить от своего «я» каждое наше действие. Как это сделать? Вам в все готово и подавай. Что значит убирать свое «я»? Когда я убираю свое «я»? Как нам изгнать свое «я» из нашей любви? Как нам очистить нашу любовь? Насколько я не беру себя в расчет, настолько я изгоняю свое «я», говорит блаженной памяти старец Паисий Святогорец. И отсекая нашу волю, нашу слабость, наш покой, мы тоже удаляем свое «я». Благодаря послушанию и молчанию из нашей самости исчезает многое. Когда наша любовь бескорыстна, мы тоже изгоняем свое «я». Но в нашей любви должна быть также и жертва. Вам понятно это? Например, какая-то монахиня хочет сходить к матушке-игумене и видит, что другая сестра тоже хочет к ней зайти. Если первая сразу же уступит сестре свою очередь, даже зная, что особых проблем у сестры нет, то у нее есть послушание, жертвенность и тому подобное. И когда она от всего сердца уступит свое место другой и с матушкой не поговорит, то с ней будет говорить сам Христос. Однако она должна осознать, что это необходимо, должна сделать это потому, что так подсказало ей сердце, а не просто потому, что так говорят святые отцы. Так она приемлет двойную благодать Божию, и в этом случае одна сестра получает духовную помощь по-человечески, другая же получает помощь образом божественным, непосредственно от Христа. Понаблюдайте и за теми мирскими людьми, которые проявляют такую жертвенность, какой нет даже у монахов. Я замечаю, что в миру, несмотря на то, что люди могут не веровать, иметь слабости и страсти, они, Бог так устраивает, имеют мягкое сердце. Они видят нуждающегося, и пусть он даже им не знаком, оказывает ему помощь. Многие люди, не верующие даже в то, что есть рай, увидев какую-то опасность, бегут предупредить зло, спешат погибнуть сами, чтобы другие остались в живых, торопятся раздать другим свое имущество. Много лет назад на одном заводе рабочего зацепило и стало затягивать в станок. Несмотря на то, что вокруг было множество мужчин, спасать его бросила женщина. Мужчины отважные такие стояли, глядели, а она вытащила его из станка, но само ее зацепило за платье, закрутило в станок, и она погибла, мученица. Это великое дело. О себе такие люди не думают, они выбрасывают из себя свое «я», и когда они выбрасывают его вон, в них бросается Христос, блаженной памяти старец Паисий Святогорец. Мы продолжаем сегодняшнюю передачу, дорогие радиослушатели, и переходим к воскресному дню недели у мытари и фарисеи и начало постной триоди. Как Господь по крещении своем удалился в пустыню и там в уединении посте и молитвы провел 40 дней, так Православная Церковь вскоре после праздника крещения своим богослужением начинает приготовлять нас к подвигам Великого Поста со времени последования Великопостной Триоди. Триодь Великопостная содержит седмицы от недели мытаря и фарисея до Пасхи и начинается постоянно за 70 дней до этого великого и светлого праздника. Но как для празднования Пасхи положены 35 дней, в которые она попеременно бывает, то і начало Великопостної тривоги завися від времени празднування Пасхи між числами 11 января или 24 января и 15 февраля или 28 по нынешнему стилю. Сверх недель Великого Поста Тревоги Великопостная заключает в себе и четыре предшествующие ему недели, назначенные Церковью для приготовления нас к подвигам Святой Четыредесятницы, священными воспоминаниями, руководствующими к истинному покаянию и постепенным водворением пощения, которые после сплошной или первой приготовительной к Великому посту Седмицы на следующий начинается двумя постными днями и увеличивается на неделе сырной или мясопустной. Из приготовительных недель первая, то есть неделя Мытаря и Фарисея, принадлежит кругу Тревоги только воскресным днем, а прочие дни ее стоят вне Тревоги, которая начинается и оканчивается воскресным днем. Следовательно, полных приготовительных четыредесятниц седмиц три, и, по словам Симеона, епископа Солунского, установлены в честь Святой Троицы. Богослужение приготовительное к Великому посту восприяло начало свое в древние времена. Между писаниями святых отец IV и V века, святого Амвросия Медиоланского, Василия Великого, святого Златоуста, святого Прокла, святого Кирилла Александрийского и других есть беседы, которыми они приготовляли верующих к подвигам Святой Четыредесятницы. Так некогда святой Василий Великий пред святой Четыредесятницей поучал: «Господь, говорит, егда же поститеся, не будете, якоже лицемери сетующие, ты же постяся, поможи главу твою и лице твое умы». Итак, согласно с этими наставлениями, настроим дух наш и встретим наступающие дни не с мрачным лицем, но светлым, как прилично святым. Святой Златоуст пред Четыредесятницей беседовал: «Сегодня радостно для нас торжество и собрание славнее обыкновенного. Что же за причина этого? Это действие поста. И, как я знаю, поста еще не наступившего, но ожидаемого. Он привел нас в отеческий дом, и он же возвратил сегодня в матерние объятия церкви и небрежнейших. Если только ожидаемый пост возбудил в нас такое отчаяние, то какое благоговение произведет в нас, когда наступит пост?» 70-дневный период Великопостной Тревоги, изображая Иисуса Христа среди пустыни, в посте и молитве, в искушении от дьявола, в искупительных подвигах страданий и смерти, представляет особенно состояние уничижения Господа и указывает на греховный плен наш, от которого освобождаемся мы подвигами благочестия в продолжении 70 дней, подобно древнему Израилю, который некогда по прошествии 70 лет избавился от тяжкого рабства вавилонского. Посему Церковь в некоторые из приготовительных к Великому посту недель, подобно древнему Израилю, оплакивает духовный плен грешников 136-м псалмом на реках вавилонских: «Таму се духом и плакахум, вонегда помянуте нам Сиона». И как вавилонский плен исправил древнего Израиля от богопротивной наклонности к идолопоклонству, подвергшей его постыдному и тяжкому плену, так 70-дневный период Великопостной Тревоги очищает и приготовляет нас к торжеству духовного избавления от греха и смерти, доставленному нам воскресением Спасителя из мертвых. Великопостная Тревоги и недели приготовительные к Великому посту начинаются неделю о Мытаре и Фарисее. Так называется первая приготовительная к Четыредесятнице неделя по евангельской притче о Мытаре и Фарисее. которое в эту неделю читается на литургии в Евангелии. Эта неделя посвящена Церковью назидательному для нас воспоминанию о мытаре и фарисее с древних времен. В писаниях отцев Церкви 4-5 века святого Иоанна Златоустого, Кирилла Александрийского, Астерия Массийского мы находим беседы на неделю о мытаре и фарисее. В слове святого Иоанна Златоустого у мытаря и фарисея есть указание на церковный чин, по которому издревле порядок евангельского чтения начинается притчей о мытаре и фарисее. У беседе Астерия, жившего в начале V века, писатели церкви именно свидетельствуют, что она говорена была в неделю у мытаря и фарисея. В IX веке Георгий, митрополит Никомедийский, написал канон на неделю мытаря и фарисея, ныне поемый церковью в эту неделю. Фарисеи между иудеями составляли древнюю и знаменитую секту. Хвалились знанием и исполнением закона не только писанного, но и устного, который, по словам их, дан был Моисеем вместе с писанным. Отличались тщательным исполнением внешних обрядов и особенно крайним лицемерием. Все дела свои отворили, да видимы будут человеки. И посему многими почитаем были за добродетельных, праведных и, по видимой святости жизни, за отличных от прочих людей, что и значит имя фарисеи. Напротив, мытари, сборщики царских податей, вероятно, собиравшие подати часто с притеснениями и неправдами, слыли у иудеев грешниками и беззаконниками. Как пред начатием брани обыкновенно вооружают и приготовляют воинов, возбуждая в них усердие и мужество, так православная церковь, приближаясь к великому посту, приготовляет нас, своих духовных воинов, к наступающей духовной брани во дни святой Четыридесятницы. И первым условием добродетели считая смирение покаяние, а главным источником греха и препятствием к добродетели – гордость. Церковь в первую приготовительную к Великому посту неделю предлагает для нашего назидания притчу о мытаре и фарисее, которые оба молились Богу, но мытарь – смиренный сборщик податей, сниде оправдан в дом свой, паче фарисея, гордого законника. Примером фарисея и мытаря церковь внушает готовящимся к подвигам поста, молитвы, покаяния и причащения, что исполнением закона и своею праведностью надмеваться и хвалиться не должно, но при исполнении закона являть смирение пред Богом и ближними. Но давайте еще раз прослушаем это евангельское чтение. Евангелие от Луки, глава 18, стихи с 10 по 14, с кратким назиданием, которое мы извлечем из этого евангельского повествования. Два человека вошли в храм помолиться. Один фарисей, а другой мытарь. Фарисей, став, молился сам себе так: «Боже, благодарю Тебя, что я не таков, как прочие люди, грабители, обидчики, прелюбодеи или как этот мытарь. Пощусь два раза в неделю, даю десятую часть из всего, что приобретаю». Мытарь же, стоя вдали, не смел даже поднять глаз на небо, но, ударяя себя в грудь, говорил: «Боже, будь милостив ко мне, грешнику! Сказывай вам, что сей пошел оправданным в дом свой более, нежели тот, ибо всякий возвышающий сам себя унижен будет, а унижающий себя возвысится». Евангелие от Луки, глава 18, стихи с 10 по 14.
Благослови, душе моя, Господа. Благословенеси.
Глубокое чувство выразили этими словами устами Тыря пред престолом Господним. Святая Церковь в настоящий день представляет его нам в образец по указанию самого Спасителя. Молитва этого оправданного грешника немногословна, но действие ее было и есть велико и сильно. «Боже, милостив буди ко мне грешному». Вот все, что говорил Мытарь. Он отошел из храма оправданным более фарисея, говорившего много слов, выставлявшего много хороших дел и привлекательных добродетелей, которые будто бы он совершил. В чем сила угодной молитвы? Не более, не менее, как в смирении и сокрушении сердца. Сердце сокрушенное и дух смиренный — единственная жертва, какую можем мы в чувствах покаяния принести сердцеведцу, судье и Богу. Смиряясь, мы сознаем себя созданием, существующим по воле Творца. Смиряемся, сознавая себя преступными грешниками пред нелицеприятным судьей. Итак, смирение христианина составляет понимание им жизни. В лучшем своем обнаружении оно умиление, оно ступень нравственного восхождения, оно выражение восхищения и восторга души и всего нашего существа. Когда от всего сердца человек произносит на молитве слова «Боже, будь милостив ко мне грешному», перед ним является величие всемогущества Божия и сознание личного недостоинства. «Кто все мы пред Тобой, Господи, прах и пепел? Но эта горсть земли оживотворена духом жизни, украшена подобием божественным. Отсюда естественная обязанность человека упрочить вечный союз с Божеством, божественным находить свое призвание, свое блаженство. Однако смотримся в себя, наш ум, подобно бурному ветру, вращается только вокруг земного. С каждым грехом он беднеет. Сердце чувствует мнимую красоту запрещенного плода и делается страдающим, несчастным. Образ жизни нашей — это изо дня в день суета, сует земных забот и смущений. Если такая картина, а она истинное отражение нас, представится сердцу, то как же из глубины души не сказать Господу: «Боже, милостив будь мне грешным». И это еще не все. Господь по неизреченной своей любви не только дозволил нам жить, быть людьми, но еще в детской колыбели омыл, освятил водами крещения, вложил в сердце наше залог обручения, оправдал покаянием, освятил причащением, позволил называться христианами, наследниками вечного своего царствия. О, как много, неизреченно много Он благодетельствовал нам! Он низвел небо не только на землю, но в самые души наши, сделал тела наши своим бессмертным храмом. Благодеянием Божиим нет конца, ибо во веки веков милость Его. Но долго ли мы хранили чистоту и невинность, благодать и святыню? Едва язык наш стал лепетать, как уже своеволие и своенравие произвели на нас свое действие. Едва ум и сердце стали производить свободные движения, как в них начали входить лукавства. Едва силы телесные стали свободно действовать, как они устремились к пороку. Кто сознает в себе отражение этого печального явления, тот не может в сердечном сокрушении не повторить слов святой исповеди: «Господи, грехов юности и невидения моего не помяни, все эти беззакония мои Ты назреши, Господи, Боже, буди милостив мне грешному». Милосердный Господь не взял у нас ни ума, ни свободы. Вся наша душа в нас, все дары благодати пред нами. Как же мы обращаемся с ними? При свободе много ли собрали сокровищ для будущей жизни, для неба и вечности? Страсти мятежные, помыслы тяжкие, думы беспечные. Сколько их было, сколько их есть? совесть и закон Божий перед нами, оглохли мы для их внушений и убеждений. Их голос мы стараемся прервать, уйти, подобно тому несчастному нечестивцу, который убегает, когда за ним никто не гонится. О, какая тяжкая скорбь бежать от самого себя! В этом состоянии нет боли, умиротворяющей душу нашу с нашей совестью молитвой: «Боже, будь милостив мне, грешному». Дорогие слушатели, если бы угодно правосудному Богу в этот час призвать нас к себе в вечность, не явились ли бы многие из нас туда неготовыми, порочными, нечестивыми лжецами? Очевидно, Господь затворил бы перед ними двери вечного своего царства. Вот что бы произошло: и возопьют бедные грешники холмам и горам и пропастям: «Холмы и горы, покройте нас, пропасти, поглотите нас, нечестных, несчастных, от лица сидящего на престоле». Но премилосердный Господь оставляет нас еще в стороне земного странствования. Будем же чувствовать Его милость бесконечную. Вздохнем из глубины всей нашей души, искренне скажем устами, сердцем и всем нашим существом: «Боже, милостив будь мне, грешному». Аминь. Протоиерей Валентин Амфитеатров. Дорогие наши радиослушатели, на следующей седмице, в среду, 12 февраля по старому стилю 30 января, Святая Церковь чествует праздник Собора Вселенских Учителей Святителя Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоустова. Каждый из трех вселенских учителей и святителей отличался высокими истинными достоинствами. Василий был глубок словом, Григорий высок, Златоуст обилен, и каждый имел у себя особенных чтителей и подражателей. Об особенных чтителях святого Василия Великого, святого Григория Богослова, святой Григорий Богослов говорит: «Такова доблесть Василия, таково величие славы, что многие, подражая даже его телесным качествам, обращали их для себя в средства к славе. Таковы были у Василия бледность лица, тихость походки, медленность в речах, необычайная задумчивость и углубление в себя, что во многих по причине неискусного подражания и неправильного разумения сделалось угрюмостью. Таковы же были у Василия и вид одежды, устройство кровати, приемы при вкушении пищи, и все это делалось у него просто. И ты увидишь многих Василиев по наружности, это изваяние, представляющее тень Василию, ибо много сказать, чтобы они были и эхом. Эхо, хотя есть окончание только речини, однако же повторяет явственно: а эти люди более отстоят от Василия, нежели сколько желают к нему приблизиться. Справедливо же ставилось в немалую и даже великую честь, если кому случилось или близко быть к Василию, или прислуживать ему, или заметить на память что-либо им сказанное или сделанное. Народ, а особенно люди сильнейшие и умнейшие, подозревая Евсевия, епископа Кесарийского, в удалении Василия, мужа по жизни и красноречию славнейшего, и любя его, думали оставить своего епископа и собираться особо. В своем месте и Григорий Богослов имел у себя особенных чтителей. Он сам о себе говорит, что со мной делается, меня влекут туда и сюда, входят о трудах моих в тяжбу, без милосердия требует с меня слова, как некоего долга, любят меня больше, нежели я сам себя. Все говорят, что они перестанут докучать мне, пока от малой искры не воспламенится огонь слова. А некоторые из них обещают уже и выгоды от моих слов, поставляют мне на вид большие награды. Во-первых, то, что они сами себе сделают добро, предав себя Богу и мне в плодоношении слова, потому-то, что через переписку окажется добро и всем присутствующим здесь, то есть между, то есть моему клиру и моей пастве, с которыми я поступил бы очень несправедливо, если бы не имел усердия благодетельствовать им всеми мерами. И, наконец, много было особенных чтителей достоинств и святого Иоанна Златоустова. Слова или поучения его чрезвычайно любили слушать. Однажды он предоставил говорить вместо себя прибывшему из Галатии пастырю. Народ с воплями отступал болезненно, как будто оставаясь долгое время в голоде, и желал нашей речи, которая рассекала, укоряла, трогала, печалила, поступая точно так, как дитя, которое и тогда, когда его бьют и наказывают, не отстает от матери, но со слезами следует за нею, держась сбоку за одеждой матери и увлекаясь за нею страданиями. Когда он несправедливо низложен был, то многие ему преданные отделились даже от церкви под именем ионитов, имели особенные богослужебные собрания. Это отделение прекратилось по перенесению мощей святого Златоуста из места заточения в Константинополь. В обличении этих ревностных, но неразумных чтителей святого Иоанна Златоуста Константинопольский патриарх Аттик, заботясь о единстве церкви православной, установил в V веке, чтобы молитвенные поминовения как святого Иоанна, так и прочих епископов совершались равночестно. В царствовании Алексея Комнина в конце XI века особенно усилилась между верующими распря о заслугах трех святых великих вселенских учителей и святителей. Одни превозносили Василия, другие возвышали Григория, иные предпочитали Иоанна. От этого произошло разделение между чтителями святых светильников мира, так что одни называли себя василианами, другие — григорианами, третьи — ионитами. Этот спор решили сами святители, явясь все вместе Иоанну, епископу Евхаитскому, открыли, что они все у Бога имеют одно равное достоинство. И так объявить, чтобы христиане оставили напрасный спор. Мы, как во время жизни старались о единодушии, так и по представлении своем всего более желаем единомыслия верующих, установить для нас один праздник. Епископ объявил о видении церкви и в честь трех святых вселенских учителей и святителей установлено общее торжество в 1076 году 30 января или по нынешнему 12 февраля, совершаемое после раздельного в этом месяце празднования каждому, а именно после празднования в первый день января 14 святому Василию Великому, в 25 святому Григорию Богослову 7 февраля и 27 или 9 февраля святому Иоанну Златоусту. В VIII веке от святого Иоанна Дамаскена, в XI от Иоанна Евхаитского и Нила Ксанфопула церковь приняла многие священные песни в честь трех святителей вселенских, поимые ныне православной церковью, в 30 день января. От Иоанна Евхаитского сохранилось также слово на день трех вселенских святителей, равночестно прославляя и вместе различая их, церковь уподобляет их трем древним патриархам Аврааму, Исааку и Иакову, мужам мудрым, художным и смысленным, отцам, коих произволи Господь любить, праведным и избранным. На сегодняшняя наша передача приблизилась к своему завершению. Подготовил ее Вячеслав Успенский. Прошу простить меня за услышанные передачи неточности и погрешности разного рода. Да спаси вас, Господи, за усердие и терпение. Мы с вами встретимся ровно через неделю в это же самое время на волне семейного радио. Заступи, спаси, помилуй и сохрани вас, Боже, своей благодатью. Аминь.